Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. И в течение ближайшего часа в программе «Национальный вопрос» с вами будем мы, заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
Добрый вечер.
И я, Елена Фонина. Мы представим и нашего гостя, нашего сегодняшнего эксперта, но чуть позже. Сначала давайте обозначим ту тему и ту проблему, которую будем обсуждать в течение этого часа. В Москве, вот буквально об этом стало известно несколько часов назад, возбуждено новое уголовное дело в отношении пятерых вербовщиков ИГИЛ, задержанных несколько месяцев назад. Как выяснилось, преступники успели приобрести фальшивые документы и даже оплатили авиаперелет еще одному втянутому в их сети мужчине. Молодые люди убедили его уехать воевать в Сирию, оплатили транспортные расходы и приобрели поддельные документы. Но особую актуальность приобретают истории вербовки в вузах нашей страны. И, к сожалению, таких историй достаточно много.
Да, вот передо мной небольшая справка. Три истории просто для примера приведем вам сейчас. В 2014 году житель Ставропольского края Беслан Медаев уехал в Сирию вместе с женой и двумя детьми. Кстати, до этого был отличник в школе, успешно окончил юрфак, собирался в адвокатуру, но изменил свои взгляды, отрастил бороду и поехал погибать за всемирный халифат. В России на мужчину возбудили уголовное дело за пособничество террористам. Жив ли он сейчас, неизвестно. И, кстати, его отец публично отрекся от сына. История номер два. В мае 2015 года золотая медалистка, студентка-первокурсница философского факультета МГУ Варвара Караулова втайне от родных улетела в Стамбул. Оттуда пыталась уехать в Исламское государство, запрещенную в России организацию. Родители девушки обратились к спецслужбам, и уже через неделю Варвару задержали на границе с Сирией, в Турции, на границе с Сирией. Девушку в ИГИЛ завербовал парень в соцсетях. По данным спецслужб, студентка хотела поехать в Сирию за ухажером, чтобы там выйти за него замуж. Осенью прошлого года на Караулову завели уголовное дело за участие в деятельности террористической организации. Оказалось, что студентка не перестала переписываться с террористами. Сейчас дожидается в СИЗО Лефортово суда. Ей, кстати, грозит 10 лет колонии. Ну и, наконец, третья очень маленькая история, увы, печальная тоже. Студентка-пятикурсница Московского медицинского университета Патимат Гаджиева в 2015 году разместила запись с призывом к терроризму у себя в соцсетях, сопроводив ее картинкой флага с символикой ИГИЛ. Девушку арестовали, а недавно Московский военный суд рассмотрел ее дело. Патимата оштрафовали на 400 тысяч рублей, но свободы вот лишать не стали. Вот
да,
такие примеры.
Сегодня мы решили обсудить вот какой вопрос. Почему радикальный исламизм становится модным в молодежной среде? И пригласили к нам в студию специалиста в области психологии и терроризма Игоря Карпова. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, к микрофону поближе, пожалуйста. Спасибо огромное. Скажите, пожалуйста, вот те истории, о которых сейчас рассказал Андрей Михайлович, это такие единичные истории? Или, к сожалению, эта проблема становится все более и более актуальной в нашей стране?
Да, к сожалению, это так. Это истории не единичные. И в 2005 году я, как психолог, вот, работающий по этой проблеме, выезжал на Кавказ, и моя задача была познакомиться с семьями, кстати, в основном девочек, которые, так сказать, стали на этот путь. Но тогда не называли их радикальный ислам, это последнее, тогда это называли ваххабизмом. Вот. Но это отдельная история. Ваххаб никогда не призывал убивать себя. Это искаженный. Вот он поэтому и радикальный, что он не настоящий, понимаете? И вот я ехал туда с тем, что я думал, это вот месть. Жены убитых, там, родственники полевых, командиров, все, ничего подобного. Во-первых, их не так уж и много. Во-вторых, они все на учете. Там очень четко была налажена психологическая обработка. Вот. Я уже неоднократно, правда, выступал с этой темой, и даже и у вас на передаче. Один из самых эффективных методов – это была атака любовью. То есть молодых людей подводили к девочкам, а там народ такой в горах крепкий, хочет быстрее семьи завести. И вот люблю-люблю, и даже в случае, когда они родители не спрашивают, сбегают с ними. Вот.
Ну, короче, то есть то, что произошло практически с Варварой Карауловой, правильно? То есть вот
да,
ее как раз
Варвара
взяли на любовь.
Карауловой я тоже могу сказать отдельно. Вот. Но я когда спросил у них, говорю, а сколько у вас вообще заявлений родителей на это... девчонок. 400 было. 1905 году. То есть это очень давняя проблема. И к ней вот относились как-то неправильно, то есть не замечали ее.
Вот а это так, есть ли какая-то статистика, хотя бы приблизительная, сколько вот завербовано было людей за последние несколько лет среди российских граждан, которые перебрались туда в Сирию?
Ну, я такую точно сказать статистику не могу.
Ну, речь идет о тысячах, десятках тысяч, сотнях.
Ну, там проскакивала цифра, там что-то около 2000 говорили, туда из России уехало. Не знаю, насколько она точная, потому что были и другие данные. Но, во всяком случае, есть. Прежде всего, это, знаете, из тех республик нашего же Союза, Таджикистана, других, которые бедные. То есть они... Второй момент, вот кроме, как говорил я, атака любовью, материальный вопрос. Понимаете? И самое еще важное, это то, что у них нет даже возможности, они не получают образования, они не могут по специальности работать. Что им остается делать? Автомат — это быстрее можно освоить. А если учесть, что они с детского возраста, вот показывали много сюжетов, они уже там это, подражают своим дядям бородатым, вот, и готовы там сами резать шеи. Вот это вот, конечно, страшно. Есть такая, ну, как бы, среда, вот, которая дает им... Ну,
а пополнение. Можно сказать, что какие-то регионы находятся в зоне риска?
Ну, я не знаю. Могу сказать, что вот сейчас, например, ну, с Чечней вот мы все видим. То есть, в общем, сработали.
Рамзан Кадыров сказал, что это единственная территория, где нет сейчас радикального исламизма.
Ну, может быть, не совсем, но он близок к истине. Пока вот он, продолжая, значит, деятельность своего отца, а в этом плане сработали как раз сотрудники органов безопасности, в свое время, убедив его, что надо объединяться, и тогда будет лучше. И
ну, вот... конечно, да. Проблемный регион — это Дагестан. Там уровень жизни, к сожалению, да, невысокий. Бедных очень много. Безработных хватает. Вот как раз...
И не только Дагестан, Андрей Михайлович. Ставропольский край. И об этом наши спецкоры Александр Коц и Дмитрий Стешин писали и говорили. И у них был целый цикл материалов, который был как раз этому посвящен. Кстати, Александр Коц будет с нами на связи в течение нашей сегодняшней программы. Но буквально через несколько минут после перерыва мы хотим обратиться к нашим радиослушателям. Вопрос следующий. Почему радикальный исламизм становится модным в молодежной среде? И наблюдаете ли вы эту тенденцию? Вот, знаете, пугает именно вот это определение модным. Мы объясним, почему. Ждем ваших телефонных звонков. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
Национальный вопрос. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Почему радикальный исламизм становится модным в молодежной среде? И согласны ли вы с этим утверждением? Вот на этот вопрос я предлагаю ответить нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете отправить сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Ну а в студии ведущая этой программы Андрей Баранов и Елена Афонина. И сегодня у нас в студии также специалист в области психологии и терроризма Игорь Карпов. Ну вот до перерыва мы заговорили о том, что действительно создается ощущение, что есть такие регионы, которые находятся в зоне риска. Согласна ли с этим проректор Ставропольского медицинского университета Ольга Семенова? Сейчас ее саму спросим. Ольга Андреевна, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, какова ситуация в вашем университете и были ли случаи вербовки ваших студентов?
Ну, я могу констатировать с глубоким... с сожалением о том, что студенты нашего университета в 2015 году были осуждены за принадлежность к исламистской группировке.
А поконкретнее, что они намеревались ли в Сирию поехать или развернуть свою деятельность на территории России?
Это было намерение уехать в Сирию и заниматься вербовкой молодежи.
А известны их мотивы? Что это? Вот самоутвердиться? Или вот такая приверженность религии? Или что-то
ну,
еще?
Очень сложно вот говорить объективно о том, насколько известны их мотивы. Я понимаю, что здесь несколько факторов. Наверное, и внешнее влияние, информационное влияние, это понятно, которое не подвластно как бы, нам, как педагогам. Мы понимаем, что в нашем регионе есть и некая такая мода на излишнюю религиозность. Ну, я думаю, наверное, совокупность.
Угу. Вот Ольга Андреевна, как заметили, как на них вышли? Их, о них студенты сами рассказали или здесь уже спецслужбы работали?
Нет, мы работали совместно со спецслужбами, потому что в университете работает такое серьезное целое направление. Это и серьезно как бы укомплектованы службы безопасности университета, тесное сотрудничество с силовыми структурами нашего края. Вот. Это работа и воспитателей в неучебной деятельности. У нас программа «Студенты-медики за гуманизм против экстремизма». Часы введены в рабочие учебные программы, то есть по всем направлениям деятельности университет в этом направлении работает. Это совместная, результат совместной деятельности руководства университета и спецслужб.
А как вы о них узнали-то? Не очень понятно. Вот все-таки ходили ребята на лекции, ходили себе, ходили, и дальше их что, задерживают спецслужбы? Вот как эта ситуация развивалась?
Это мониторинг, мониторинг сетей интернет.
Понятно. Ольга Андреевна, эти вот задержанные, это люди с корнями соседних северокавказских республик, или там есть и этнические русские?
Этнических русских ни одного.
Понятно. Понятно. То есть вот среди черкесов, которая огромная проживает диаспора в Турции, вот через этот канал, наверное, тоже ведется определенная обработка здесь, населения у нас на территории Российской Федерации.
Ольга Андреевна, вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы наверняка общаетесь с другими руководителями вузов. Это только ваша беда, вашего университета? Или, к сожалению, нет?
С этим столкнулся весь регион, но мне кажется, с этим столкнулось не только наш регион, с этим столкнулось, в принципе, все общество. И то, что внешнее влияние, мы не были готовы, скажем так, я думаю, что все общество наше не было готово к тому, что мы столкнемся в реале с проблемой экстремизма у молодых людей, которые стремятся к светскому образу жизни, получить светское образование и светскую профессию. Я думаю, что наши студенты, они студенты медицинского вуза, они, конечно, и очень выгодны для вербовщиков, потому что это готовые медицинские кадры. Это тоже является вот такой реалией.
А с точки зрения, может быть, материальных блага как-то соблазняли деньгами, об этом что-то известно?
Мы не исключаем, как бы, но нам об этом неизвестно.
И по вашему мнению, все-таки есть ли среди студентов определенная группа риска?
Очень сложно говорить однозначно, но я думаю, есть студенты, которые требуют дополнительного внимательного вот, внимания пристального.
Ну а кто?
Мы сейчас очень серьезно работаем. Вы же понимаете, что все вузы нашей страны столкнулись с такой проблемой, как результаты ЕГЭ. Угу. Если раньше в вузы шли дети, ориентированные строго на свою профессию, то вот ЕГЭ развязала в этом плане руки. Теперь вместе с правительством Ставропольского края наш университет четко работает, что называется, над целевым приемом. У нас замечательно работает Малая медицинская академия. 2 года школьники ориентируются на поступление в медицинский вуз. И в этом году мы пошли еще на дополнительные меры. Это введение дополнительного испытания по биологии для...
А как это
связано с вербовкой или не вербовкой? Вот...
Мы надеемся, что вот эти дополнительные меры и введение часов в учебные программы и расширение наших служб безопасности и пересмотр, наверное, в рамках профилактической работы наших воспитательных программ, все это вкупе поможет нам уйти от такой проблемы. То есть мы надеемся, что мы исключим от поступления вузов случайных людей.
Понятно. Спасибо огромное. Проректор Ставропольского медицинского университета Ольга Семенова была сейчас с нами на связи. У нас много телефонных звонков, но мне хотелось бы, Игорь, чтобы вы прокомментировали вот те меры, которые сейчас предпринимает отдельно взятый вуз или высшие учебные заведения края для того, чтобы обезопасить студентов от вот этой угрозы примкнуть к радикальному исламизму. Это действенные меры?
Ну, Но я, конечно, вряд ли оценю все меры, которые есть. Но направление такое ведется. Это в том числе вот по линии Национального антитеррористического комитета нашего. То есть в вузах, вот даже я знаю, там на Кавказе проводятся специальные занятия по вот, объединению, так сказать, вот, разных национальностей и всех таких. Но, видите ли, проблема, она запущена немножко. Вот у меня данные в 2010 году, когда нынешний президент, я не буду называть, кто тогда был, он выступил, значит, с такой фразой, что необходимо развивать религиозное образование для Кавказа. Для Дагестана это очень важное направление. Так вот, он статью написал, станет ли Северный Кавказ халифатом, в конце концов. И говорит, куда больше. Дальше я не буду перечислять цифры. Школы-то образовательные позакрывались, и они, пример, в общем, 12 гимназий, 9 лицензий, колледжей, вот. А статистика получается так, что число мечетей превышает число средних образовательных школ. В числе исламских вузов и в два раза больше государственных вузов. Понимаете? То есть учат-то религии, а как ее учат? Там тоже...
Там проповедники, да, среди да, которых очень много вот людей, специализирующихся именно на вербовке.
Но давайте, вот... я прошу прощения, у нас телефонные звонки. Да, давайте да, мы конечно. По ходу будем обсуждать
конечно,
их.
Конечно.
Олег, здравствуйте.
Добрый вечер, господа. Да, тема очень злободневная, но я хочу еще, как бы, обернуться нам в нашу историю, Российской империи. Помните, Александр II, жесточайшие войны именно чечено-ингуши и шейх Шамиль.
Ну, помним,
Шамиль,
да.
Вел борьбу с Российской империей. И, понимаете, все равно же царь уговорил его, не расстрелял ничего, а именно предоставил ему... жизнь спокойная, и народ, чтобы ингушско-чеченские, кавказские народы, которые очень радикально относились к Российской империи, и относились к России, и служили верой и правдой до последних
дней. Олег, давайте мы историческую справочку немножечко оставим в стороне. Давайте к сегодняшнему дню перейдем. Почему это модное становится радикальный исламизм? Можете объяснить?
Алло.
Да. Все, понятно, спасибо, Олег. У меня огромная просьба, давайте исторические экскурсы мы все-таки оставим, может быть, для других программ. Нас сейчас интересует реальная ситуация в реальной стране. Что происходит у нас? Почему молодежь сейчас становится, ну, буквально вот, я не знаю, как определить, да, все более и более подвержена вот именно этим идеям радикального исламизма. Мы увидим то одна история в одном вузе, то другая история.
Давай Георгия послушаем. Здравствуйте, Георгий.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вы знаете, сейчас очень хорошая почва для этого. Смотрите, вот они показывают картинки, вот религиозные страны, как Ирак разрушен, Ливия, Сирия. То есть вот молодежь чувствует очень несправедливость. И вот они на этот крючок цепляют. И смотрите, вот вашу веру попирают там. Они вот такие вот, вот молодежь более... просто вот воспринимают это вот как бы вот несправедливость, что где-то чего-то вот не просто можно за деньги, а за идею. И вот их и ловят на этот крючок, что они за братьев своих там вот, за детей, которых там, ну, бомбят там, вот именно на это цепляют их.
Понятно.
То есть, в принципе, чувство справедливости.
Спасибо огромное. А при чем здесь тогда светские студенты? Например, та же Варя Караулова. Вот,
ну, сейчас,
девочка...
кроме Вари, я хотел да, бы пожалуйста. Вот ответить. Вы знаете, правильно вы заметили, что они вот подчеркивают, что там их уничтожают. Но, понимаете, в глубине души они и исторически, как тут затронули вы там про войны, все, они, может быть, гордятся, что всю Европу, она дрожит. Тут каждую неделю террористический акт и все такое. И они вдруг поняли, что так мы же сила. И вот это тоже, я
то
думаю...
То есть молодежь идет за тем, кто сильнее,
конечно,
как они считают,
и,
да?
И они даже допустить, наверное, не могли. Это большая ошибка Ангелы Меркель, что она вот эту вот потеряла контроль над этой эмиграцией.
Давайте мы сейчас уходим на перерыв, после которого я зачитаю сообщения, которые пришли на WhatsApp, и будем дальше принимать ваши телефонные звонки.
Национальный вопрос. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
студии Андрей Баранов и Елена Афонина. И с нами сегодня специалист в области психологии терроризма Игорь Карпов. Потому что вопрос, который мы обсуждаем и который адресуем нашим радиослушателям, звучит следующим образом. Почему радикальный исламизм становится модным в молодежной среде? На что ловят студентов высших учебных заведений? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И, как и обещала, зачитываю сообщения, которые пришли на WhatsApp. Вот что пишут. Идеологически можно обработать людей, у которых нет знания, которые не понимают, что террор – это не ислам. Надо открывать исламские учебные центры, чтобы люди учились в России. Это вот сообщение к нам пришло из Америки от нашего постоянного радиослушателя. Следующее сообщение. На самом деле очень сложно понять, почему молодые люди увлекаются речами радикальных мусульманских проповедников и почему против них бессилен традиционный ислам. А вообще сложно представить, что человек, который ранее никак не относился к исламу, становится радикальным исламистом. Но здесь нам есть что возразить. Давайте опять же вспомним историю Вари Карауловой. И телефонный звонок у нас. Анатолий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, значительную часть жизни посвятил тому, что называется молодежная политика. Реально работал с молодежью, поэтому могу судить. Дело в том, что молодежь вообще, она психологически очень радикальна сама по себе. То есть она гораздо более острее, чем взрослые люди, чувствует любое лицемерие. Вот. И ну, не настолько цинично, насколько цинично уже люди, там, скажем, после 30. Вот. А поскольку государство сейчас имеет известные проблемы и коррупцию, и ну, на самом деле отсутствие какой-либо идеи, и в частности не предлагает молодежи никакого социального проекта и по факту не ведет никакой молодежной политики, вот, это на самом деле так, вот, то молодежь ну, реагирует на то, на ту альтернативу, которая существует. Существует альтернатива, к сожалению, такая, которую мы сегодня обсуждаем. Вот, и она выглядит на фоне полного отсутствия и вот этого вот лицемерия власти, которая все пронизана, понимаете, она реагирует туда. И в этом проблема, и в этом большая проблема.
Ну, что же, получается, люди выбирают террор, выбирают сознательное убийство других, видя в этом, так сказать, смысл жизни и в этом идеологию.
Вы понимаете, вы сейчас говорите о конечных, как бы, аспектах, ну, то есть вы говорите о терроризме. А на входе это же выглядит очень привлекательно. Ведь действительно, ну вы сами говорили о том, что действительно работают специалисты, действительно это завернуто в очень красивую оболочку. Никто не говорит изначально, понимаете, там о терроризме, о том, что там надо будет взрывать себя. Естественно, нет. Это все происходит очень-очень постепенно и плавно. Говорят не об этом, говорят о вот этих вот социальных проблемах, понимаете, говорят о несправедливости. Они изначально выглядят борцами с этой несправедливостью. Угу. Конечно, для молодежи это выглядит привлекательно.
Анатолий, ну вот хорошо представить себе можно эту ситуацию, если бы об исламском государстве, террористической организации, запрещенной в нашей стране, никто ничего не знал, и это было бы, ну вот, знаете, такая закрытая, табуированная тема. Но об их зверствах, бесчинствах, о том, к чему может привести эта дорога, знают, по-моему...
Как они расправляются с теми, кто разочаровался или просто испугался, попав туда к ним.
Да, то есть, что получается, молодые люди не понимают, куда их вербуют?
Ну, вы знаете, я думаю, что нас... Ну, я не специалист вот в этой области, но я почти уверен, что происходит это, естественно, очень тонко, и на входе это не выглядит. Вот никто не говорит о том, что там вербуют вот туда... То есть это происходит очень-очень все ну, плавно и постепенно, да. То есть и обработка, и подбор людей, которые...
Вот. Вас,
но почва, я еще раз говорю, что, к сожалению, проблема даже не в том, ну, то есть мы все знаем о зверствах, действительно, об этих зверствах, но проблема в том, что нет профилактики, а есть почва, понимаете? Есть почва, к сожалению, у нас самих.
Спасибо огромное. Нам пишут наши радиослушатели, это следствие необразованности молодежи. И вот еще, в терроризм идут только слабые духом, морально слабые, ну, а лапшу им на уши повесить не составит труда.
Потому что им говорят, что на грешной земле это не жизнь. Настоящая жизнь в раю. Может быть, вы сейчас вот зачитаете нам из памяток полевых командиров, что говорят людям, ну, скажем так, совсем необразованным или образованным мало?
Ну, вот это уже много раз зачитывалось там в разных вариантах, что будет, когда ты попадешь в рай. Ну, вот как можно, вы знаете, верить такие, владения самого бедного будут велики, что невозможно пройти за 2000 лет. Его палата будет подобна драгоценному жемчугу. Длина 60 миль, под комнатой речка будет. Ой, ну,
значит, золотые серебряные кирпичи.
Золотые кирпичи. Количество жен от 2 до 70. Кстати, насчет этих жен. Я вот не знаю, как женщины на это. Ничего себе мужья.
Причем это гури, то есть это девственницы, которые восстанавливают свою девственность каждую ночь.
Ну, вы знаете, на это ли берут? Вот я сейчас хочу спросить специального корреспондента «Комсомольской правды» на связи с нашей студией Александр Кот. Саша, добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, ну, Саша, неужели вот на эти сладкие речи сейчас российскую молодежь ловят, причем довольно образованных людей, которые получают высшее образование, неужели гуриями приманивают?
Ну, на самом деле тут комплексно. Вот перед этим был звонок от человека, который работал с молодежью. Он практически все грамотно объяснил. Сейчас люди, которые ударяются вот в этот радикальный ислам, они его радикальным-то не считают. Они считают, что они исповедуют чистый ислам. Это мы называем их радикалами. Их ни на что не ловят. Их постепенно подводят к тому, что другой жизни быть не может. Потому что они едут в ту же Сирию не только воевать. Они едут туда строить свою новую жизнь. Они едут строить халифат. То есть люди уезжают, оболваненные вот этой ваххабитской пропагандой, они уезжают туда строить новый мир.
Стройки терроризма. Не только воевать. Перефразировать. Были стройки коммунизма, а это стройки терроризма, получается.
Ну,
это
я так, шутка. Ну да, вот, и действительно все больше и больше молодежи, но это очень просто объясняется, потому что сейчас вербовка идет исключительно посредством интернета, то есть это модные гаджеты, модные приложения, даже приложения есть специальные чаты в WhatsApp, и сейчас все больше в Телеграме, потому что, значит, он, Дуров, не сдается перед кровавыми, значит, тиранами из США, не дает раскодировать все эти переписки, и все это исключительно делается в интернете. Действительно, они смотрят тоннами эти видеоролики с убитыми сирийскими детьми, за которых надо отомстить. Естественно, они тоннами смотрят вот эти фотографии, как бравые маджахеды живут под Раккой на виллах с бассейнами, с красивыми, с белоснежными статуями. Естественно, они смотрят все эти пропагандистские ролики с обучением с оружием, как там все это здорово, и, значит, по-мужски, по-настоящему по-мужски, не то, что здесь. Естественно, их бомбардируют любовью, это как в любой секте, и, конечно, на контрасте ловят, что здесь вот и проституция здесь, и взяточничество, и так далее, а вот тут у нас все по-честному, и против этого мы будем бороться. И правильно вот говорят, что не хватает исламского образования именно в плане того ислама, который России больше присущ, потому что у нас так получилось на Северном Кавказе, что все исламские богословы, которые там в последнее время что-то преподавали, они обучались в 90-е годы кто в Каире, кто в Саудовской Аравии, ну, понятно, кто завез нам всю эту заразу. И вот что молодой человек на Кавказе видит? Он видит, что вот имам его там деревенской мечети, он как сидел там 40 лет, так он и сидит, и у него там никаких перспектив, если он хочет пойти по религиозной стезе, нет, потому что после этого имама станет имамом его сын, и так далее, и так далее. Замкнутый круг. Поэтому он, конечно, считает, что надо поехать учиться за границу, чтобы получить хорошее исламское образование, и опять в тот же Каир, либо в ту же Саудовскую Аравию, и там, значит, заражается этими идеями, приезжает сюда, возвращается, начинает заражать своих сверстников. Вот такая круговая порука идет.
Мне кажется, знаешь, еще, Саш, очень все просто они объясняют. Это черное плохое, это белое, здесь мы, ну, или зеленое, скажем там, это враг. Как на войне. А здесь вот силы добра и, значит,
справедливости.
Не надо думать не надо. Ты выбираешь просто вот это простое, и на этой стороне окопов ты находишься.
В этих на окопах, самом деле, тех... многие люди, которые приезжают в Сирию вот, так, вот с таким мироощущением, они разочаровываются, только обратной дороги
нет,
тоже нет.
Нет, обратной дороги нет, либо с перерезанным горлом, либо с пулей.
Спасибо огромное. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц был на связи с нашей студией. Я еще раз напомню, что и Саша, и Дмитрий Стешин, они как раз писали целый цикл материалов, которые были посвящены проблеме вот такой радикальной исламизации молодежи, именно молодежи. Они рассказывали о том, что происходит в Ставрополье, и это было вот несколько лет назад. Сейчас мы видим, ситуация не улучшается, а наоборот, мы сейчас говорим о том, что этот радикальный исламизм буквально начинает захватывать и те регионы, где его, ну, просто вот никогда не было. Пожалуйста, центральная Россия, сейчас мы видим, эта ситуация также повторяется в череде городов.
Ну, если мечеть в Норильске появилась, что уж теперь говорить.
Ну, или, вот, допустим, Кемеровский сельскохозяйственный институт. Эта история была не так давно. Продолжим через 4 минуты.
Национальный вопрос. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Почему радикальный исламизм становится модным в молодежной среде? Вот сегодня мы решили поднять эту тему. Мы, это ведущие программы Андрей Баранов и Елена Афонина. С нами в студии специалист в области психологии и терроризма Игорь Карпов. И давайте послушаем мнение нашей аудитории. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Попробую объяснить, от чего отталкиваются эти молодые люди, которые уходят к игиловцам или ваххабитам. Для них наш мир – это мир без чести и совести. Это что-то вроде «Дома-2», где три еврейки учат остальных, как жить. А насчет терроризма и того, что они шеи режут, так это ответ на военное превосходство. Сначала их бомбят, а уже потом они отвечают отрезанием голов.
Так кому голову режут? Они режут таким же мусульманам, как они сами. Они не американским летчикам, которые их бомбят уже 3 года там.
Понятно. Угу. Вопрос остался без ответа. Рамазан, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Мы слушаем вас, пожалуйста.
Я буду краток и категоричен. Вы знаете, что меня удивило? Вот эти все рассуждения о проблеме, в том числе и специалистов, которые сидят в редакции, меня убедили в одном. Мы находимся в удручающем состоянии и не понимаем вообще, о чем идет речь. А суть в следующем. Чтобы избавиться нам от этой чумы, от этих исламских делов и так далее и тому подобное, вовсе не надо заниматься каким-то, я не знаю, отдельным изучением вот этих вот исламских терний. А необходимы две вещи в государстве. А. Социально ориентированная государственная идеология. И государство должно применить легитимное право принуждения населения к порядку, вернее, к правопорядку. И все вот эти вот ненужные разговоры, утопичные, прекратятся сами собой.
Рамзан, а у нас есть уголовные статьи, по которым, собственно, люди и идут, если они замечены в пособничестве терроризму и прочее, прочее, прочее. Я думаю, не мне вам объяснять,
уважаемые,
если вы так хорошо погружены в тему.
Одну минуточку. Это все не работает. Это все
а тогда
о
каком противодействии вы говорите? Секунду.
Оно должно применяться, оно не работает. Вы посмотрите,
как. Вы не с самого начала, простите, нашу передачу слушайте. Я вам зачитал, что как возбуждены дела, сколько светят, кто уже
и
сидит.
Я вам зачитала, штрафы, что там, задержано тысяч, еще там несколько человек, 5 вербовщиков ИГИЛ. Сейчас они идут по тем самым террористическим статьям. Все это действует. Что, не противодействие?
Вы считаете, задержание 5 вербовщиков это есть результат?
А вам простите.
Нет, надо чаще телевизор слушать и радио слушать. Какие 5 человек? Тут идет на сотни уже арестованных по разным регионам. Так и предупредили вон сколько взрывов. И в том числе, и видите, как сейчас еще и украинских вон этих тоже вычислили.
Ну, вы знаете, есть еще один вопрос. Вот давайте мы его сейчас обсудим. Времени остается мало, много телефонных звонков, но тем не менее. Вот смотрите, Ростовский вуз, Донской государственный университет, запретил студентам ходить в национальных одеждах, проявлять особенности национальной культуры вне официальных мероприятий. Вот что сказал ректор вуза Бессарион Месье. Раньше некоторые студенты надевали хиджаб, сегодня у нас не может быть проявлений национальных одежд. За комментариями мы обратились к руководителю информационной службы Донского государственного технического университета Павлу Герасину. Давайте мы сейчас послушаем, что он рассказал.
В Донском государственном техническом университете есть правила внутреннего распорядка, так же, как и в любом университете. Это абсолютно официальный документ, в котором написано, что приветствуется официальный деловой стиль, и значит, нельзя находиться в пляжной одежде, в головных уборах и так далее. Национальная одежда не является каким-то отдельной категорией, то есть это всего лишь частность вот тех правил, о которых я сказал. Эта одежда там принята в странах Востока, да, например, и если у них считается нормальным, да, что ходят, значит, хиджабы, да, то у нас, даже если не брать страну, ну, мы берем сейчас вуз конкретно. Вуз – это светское учебное заведение, вот, и хиджаб – это некое проявление уже одежды религиозной. А все религиозные проявления можно вне университета, это можно проявлять. А университет – это светское учебное заведение. Здесь, поймите, это касается не только хиджаба, то есть человек, грубо говоря, с православным крестом там на всю грудь, это тоже не есть нормально, так тоже не ходят люди.
Ну, вот, с крестом, он сказал?
Да, с крестом во всю грудь тоже люди не ходят. Руководитель информационной службы Донского государственного технического университета Павел Герасин. Это как раз его комментарий мы слышали. Игорь, скажите, это действенный способ?
Ну, вообще, оградить студентов? Мне кажется, что этот способ неплохой, если это объяснить толково. И вот даже как сейчас это все сказано, и мне кажется, большинство это должны понять. А те, которые не хотят это понимать, ну, с ними надо...
Не, ну, все-таки тоже, а маленький крестик можно носить, да, если он даже виден? Это не возбраняется.
Ну, здесь вопросы, конечно, мы сейчас на них ответить не сможем, потому что...
Очень много таких вот лукавых вопросов, которые, ответ на которых не подберешь сразу. И опытный вербовщик или проповедник вот именно на этих вот неувязочках, нестыковочках будет подлавливать тех, кто вот проповедует, допустим, такие методы борьбы с религиозным, так сказать, экстремизмом.
Но вы знаете, что смущает, действительно смущает, потому что вот наши журналисты, которые в том числе общаются с молодыми людьми, но по возрасту, естественно, как раз заметили тенденцию, что радикальный исламизм становится именно модным. То есть молодые люди, которые хорошо обеспечены, учатся в престижных вузах, для них это некий, знаете, такая некая бравада. А вот я, говорят они, и при этом, еще раз говорю, разъезжают на дорогих машинах, им не нужны вот эти вот посулы о некой счастливой жизни. У них в этой все есть. Вот можно объяснить вот это стремление?
Ну вот, мне 58 лет, мы были же хипарями-то вот в конце 60-х, 70-х. Учителя, значит, принародно резали, значит, наши длинные космы, таскали за них, запрещали приходить. Это был тоже вызов молодежный, такой вот выброс молодежного протеста. Против чего? А черт его знает. Против того, что мне запрещают быть таким вот, как я хочу быть. А я хочу быть таким, как это модно. Вот, мини-юбки девушки носили в конце 60-х, 70-х, так что там, в общем-то, и прикрывать-то особо нечем было. И с этим тоже школа боролась, и общество боролось. Все равно трудно было, но мода прошла.
То есть мы проходит. Сейчас приравниваем невинные...
Я говорю не невинные, я говорю массовое увлечение молодежи тем или иным поветрием, скажем там. Здесь действуют опытные действительно вербовщики. Здесь речь идет об идеологии, а не о субкультуре или моде, вот моде на
верно.
Одежду. Мощные идеологии, преследующие свои стратегические, планетарные, если хотите, цели. Они хотят в эту печку, в топку бросить тысячи и тысячи человеческих жизней для того, чтобы обеспечить им, там, себе, своей верхушке, возможность диктовать всему миру правила игры, которые они хотят установить. Люди с возрастом это понимают. Люди с высшим образованием об этом догадываются. Молодежь – нет. И ей говорят, что вот это модно, это здорово, это ты показываешь, какой ты крутой, и, как, так сказать, весь мир будет трепетать перед тобой. Но в основном все-таки пока, мне кажется, это сконцентрировано вокруг выходцев из наших регионов российских, исповедующих все-таки ислам.
Ну вот пишут, это та же власть-банда, мы крутые, мы... Сейчас, секундочку. Да, мы крутые, мы сильные. Ну, вот практически то же самое, что вы сейчас сказали. Да, Игорь, пожалуйста.
Да вот я как раз как цитату тут из статьи. Мы не против религии, но когда она сочетается с подлинным образованием и глубокой культурой. И второе. Священное Писание адекватно поймет лишь тот, кто прочел минимум несколько сот других книг, причем не только и не столько религиозных.
Ну, для этого же надо заставить себя читать.
Согласны.
А сейчас-то
что, кто читает?
Ну, читают, видите. Антон, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Что скажете?
Вот все вы говорите о статьях, о правах, и о косах эксперт начал рассказывать. А почему вы не начнете с председателя исламской общины России, допустим, Гейдара Джемаля, который явно пропагандирует ваххабизм, прям открыто, не стесняясь, и ему пытаются всех поймать на слове, и он такой... образованный человек.
Вы знаете, Антон, я с вами соглашусь, потому что он был здесь в студии, и у меня, честно говоря, был даже в какой-то степени, вот знаете, шок, когда мы вот здесь присутствующие в студии услышали слова этого человека о том, что исламское государство — это не страшно, что никого не убивают, что это некий пиар-ход, что на самом деле они как раз хотят построить новый светлый мир. Да, Антон, да, вы абсолютно правы, действительно, такие слова звучали.
Ну, если вы заметили, Антон, то в последнее время господин Джамаль редко получает трибуну для высказывания вот таких своих взглядов.
Да-да-да. Он похож, вы знаете, на этого турецкого президента.
Эрдогана.
Который то же самое. Куда он приехал, то он и говорит.
Давайте еще один звонок. Александр, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мое мнение, в том состоит, что в целом у нас церковь в последнее время занимает все больше, все большую роль играет. И государство это поощряет. Церковь, религия в целом, и, кстати говоря, не только ислам, но в том числе и православная религия. Вот. Но так как и молодежь, чем больше становится людей верующих, соответственно, так как в основном это молодые люди черпают, а не новых верующих среди молодых людей, действительно, среди молодых людей на первую роль выходят люди более радикальные. То есть им более понятны радикальные ветви, причем не только исламской религии, в том числе и православной. Посмотрите, сейчас достаточно много православных радикалов.
Понятно, спасибо. Я прошу прощения, у нас просто...
Эффект двора, да, сильный во дворе сколачивает вокруг себя своих сподвижников и захватывает соседний двор.
Так сегодня мы обсудили эту тему. Я понимаю, что, к сожалению, будем возвращаться к этому вопросу и будем в информационных сообщениях видеть все новые и новые задержания вербовщиков в ряды исламского государства, террористической организации, запрещенной в нашей стране. Но обсуждали сегодня этот вопрос. Андрей Баранов, Елена Афонина, Игорь Карпов.
Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.